Привет! Это подкаст «Хак ми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них.
Я рад представить мое исследование. Мой доклад называется «Сила 4 байтов». Он про эксплуатацию уязвимости CVE-2021-26708 в ядре Linux. Меня зовут Александр Попов. Я разработчик ядра Linux с 2013 года. И я исследователь безопасности в компании Positive Technologies, где я занимаюсь вопросами поиска уязвимостей, методами их эксплуатации и средствами защиты ядра, как можно противодействовать эксплуатации уязвимостей. И я представлял мои исследования на различных конференциях. Вот очень рад выступить на Positive Hack Days. План доклада. Сначала я расскажу про эту уязвимость, дам ее обзор, какие были ошибки в ядре, как я их нашел, как я их исправил, как я выполнил ответственное разглашение уязвимости. И дальше сфокусируюсь на том, как проэксплуатировать эту уязвимость для повышения привилегий на Fedora 33 сервер для платформы x86-64. Сначала, как вызвать состояние гонки. Далее, как с помощью этого состояния гонки добиться порчи памяти и как эту маленькую ошибку привести последовательно путем трансформаций, шаг за шагом, к полному контролю над системой. Да, и я покажу демо эксплойта. И в конце мы поговорим о том, какими средствами можно было бы затруднить или сделать невозможной эксплуатацию этой уязвимости. Уязвимость CVE-2021-26708 — это локальное повышение привилегий в ядре Linux. Тип этой ошибки — состояние гонки. Что это такое? Состояние гонки — это такое состояние в информационной системе, когда выполняются несколько параллельных потоков вычислений, и в зависимости от того, в каком порядке выполняются части этих вычислений, получается разный результат. То есть это некорректное поведение системы, которое можно использовать с позиции атакующего. И на самом деле этот идентификатор уязвимости, он относится к целым 5 одинаковым ошибкам, ну, аналогичным ошибкам, которые я нашел в реализации виртуальных сокетов ядра Linux. И данная функциональность, эти сокеты, они используются для общения между виртуальной машиной и гипервизором, когда у виртуальной машины нет обычной сети. То есть с помощью этого сокета можно пообщаться с гипервизором. И данная функциональность, она всеми основными дистрибутивами ядра Linux поставляется в качестве модуля ядра. Здесь приведены названия этого модуля, двух этих модулей. Каков же периметр атаки? Данные модули, они автоматически загружаются ядром. Достаточно только создать специальный сокет вот этого домена, AF-VSOC. То есть просто создав сокет от непривилегированного пользователя, мы получаем автоматическую загрузку уязвимых модулей, и нам даже не нужны user namespaces для того, чтобы это сделать. То есть эта функциональность доступна непривилегированному пользователю и представляет собой периметр атаки, с помощью которого мы можем поднять привилегии. Андрей Коновалов рассказывал про фазинг ядра Linux, syscaller, и замечательная мысль, которую он выразил, то, что если вы хотите найти какие-то уникальные результаты в процессе вашего фазинга, вам нужно сделать ваш фазер тоже уникальным, потому что сложно найти что-то особенное с помощью инструментов, которые общедоступны. И я нашел эту уязвимость с помощью syscaller с некоторыми особыми доработками, которые я в него внес. И kernel address sanitizer, о котором Андрей тоже упоминал, выдал подозрительное падение ядра в функции virtio transport notify buffer size. И после этого фазер не смог зарепродюсить, воспроизвести эту ошибку. Это было очень странно. И я начал смотреть на код и пытаться писать программу, которая его воспроизведет, вручную. И я нашел очень странную ошибку, которая в коде выглядит как намеренная. Это, ну, действительно очень странное место. Здесь мы видим, как объявлено несколько локальных переменных, потом они инициализируются. И после того, как они проинициализированы, берется лог на виртуальный сокет. Но мы видим, что переменный транспорт инициализируется полем из виртуального сокета до того, как взят лог. И на самом деле это как раз то место, где виртуальный сокет может изменить свой транспорт. И получается, что значение, которое мы получаем в локальную переменную, не защищено локом, и оно может измениться. И выглядит как очень странная намеренная ошибка. И иными словами, когда лог на сокете не взят, транспорт может измениться, и в результате происходит состояние гонки, приводящее к порче памяти. Я начал выяснять, по какой причине вообще возникла эта уязвимость, и ответ на этот вопрос дала система контроля версий, ядро разрабатывается в Git. Кроме того, я нашел 5 аналогичных мест, то есть это было стандартная для этого файла ошибка. Оказывается, изначально, когда этот драйвер для виртуальных сокетов разрабатывался, транспорт нельзя было поменять, и он был статически задан при создании виртуального сокета. Но потом позже, в ноябре 2019 года, была внедрена эта ошибка неявно тем, что была добавлена поддержка нескольких транспортов. То есть на виртуальном сокете прямо на лету, на ходу можно было менять транспорт. И этот race condition начал проявляться. Исправить его очень просто. Мы просто переносим инициализацию локальной переменной после того, как мы взяли лог. И уже транспорт не может измениться. Как во времени вся эта история происходила? Как я сказал, в ноябре 2019 года неявно были внедрены эти ошибки. И на Рождество в этом году Syscaller подарил мне отличный подарок. Я начал разбираться после того, как закончились январские каникулы, с этим крэшем. И через пару недель у меня был готов прототип эксплойта, который поднимает, локально поднимает привилегии. И я подготовил патчи, исправления для ядра, которые отправил в security команду, команду по безопасности ядра Linux. У нее есть отдельный адрес электронной почты security@kernel.org. И начался процесс ревью моего патча. И я получил очень оперативные ответы от Линуса Торвальдса и Грега Кроа Хартмана. И мы остановились на такой процедуре, что мы будем делать. Первое. Послать патч, мой патч, который исправляет эти уязвимости, в публичный Linux Kernel Mailing List. После этого Linus берет его в свое ядро, upstream, и Грег разливает этот патч по всем веткам, бэкпортит его на все ветки стабильные, которые тоже подвержены этой уязвимости. И после чего, когда это уже готово, я сообщаю через Linux Distress Mailing List о том, что это исправление на самом деле, что называется, security relevant, то есть имеет значение для безопасности. Это эксплуатабельный баг. И после чего, когда дистрибутивы уже готовы и выпустили свои обновления безопасности, я могу сообщить об этом в публичном мейлинг-листе. На самом деле, первый пункт в этом списке, он такой спорный. Что сказал Linus? Он сказал, что этот патч, ну, не выглядит чем-то таким особенным на фоне того, что мы делаем каждый день, поэтому давай мержим его сразу. Ну, я подчинился, но только единственное, я попросил, чтобы этот патч я все-таки отправил через публичные мейлинг-листы, а не просто Linus взял и из нашей приватной переписки замержил его. Почему? Некоторое время назад была опубликована замечательная научная статья, работа, где исследователи взяли и отследили по истории переписки в мейлинг-листах ядра, какие патчи появились в ядра без публичных обсуждений. И оказалось, что эти патчи как раз это исправление уязвимостей. Поэтому, если я посылаю патч, исправляющий уязвимость, приватно, и он попадает в ядро, тот, кто нужно, сразу увидит, что это исправление уязвимости и начнет уделять дополнительное внимание на этот патч. Поэтому я попросил отправить его публично. Ладно, хорошо, что было дальше. 2 февраля, там через пару дней, вторая версия моего патча была принята в ядро Linux, апстримная, в ветку Linux. И пару дней после этого этот патч был разлит на стабильные ветки, которые оказались подвержены этому багу. И я написал в Linux Distress Mailing List, это список рассылки только для дистрибутивов, где циркулирует информация об уязвимостях до того, как она появилась в публичном доступе. Написал о том, что уязвимость эксплуатабельна, это исправление уже есть в мейнлайне, и нужно его скорее интегрировать в обновление безопасности. На что я получил неожиданный для меня ответ. Если патч уже попал в апстрим, он уже считается публичным, поэтому сразу пишите в открытый список рассылки. Хорошо, я написал в OSS-сек список рассылки и сразу запросил идентификатор уязвимости для этих 5 ошибок. Вот он был выдан. Возникает, честно говоря, вопрос. Вот эта методология merge as soon as possible, давайте смержим как можно скорее, она вообще насколько совместима с Linux distros mailing list? Как контрпример, в 2017 году, когда я репортил другую уязвимость, все произошло, на мой взгляд, намного лучше. Там получилось как? Я написал с эксплойтом, прототипом эксплойта и патчем на security at kernel.org. Грег, Курой Хартман и Кейс Кук поняли, что, скажем, баг серьезный, и организовали через Linux distros недельное эмбарго. Это время, которое участники Linux distros, и я в том числе, как человек, который выполняет ответственное разглашение, не имею права говорить об этой проблеме. За это время дистрибутивы спокойно подготовили обновление безопасности для всех своих уязвимых ядер, там большого количества, даже сделали live patches на эту проблему. И когда эмбарго закончилось, все синхронно выпустили обновление безопасности и security advisory на своих сайтах. Там Red Hat, Canonical, Debian, все. И так мне нравится намного больше. Вот. Но здесь получилось по-другому. И я знаю, что в Linux distros mailing list после этого было некоторое обсуждение. В общем, бывает по-разному. Вот тут такой опыт. Теперь о том, что именно, как именно портится память. Мы поговорили про состояние гонки, теперь уже ближе к эксплуатации. Как именно портится память? Я для эксплуатации выбрал одну из 5 этих ошибок, в частности, с реализацией setsockopt, функции, которая доступна для виртуальных сокетов. Чтобы вызвать состояние гонки, нужно всего лишь 2 потока. В первом потоке мы вызываем setsockopt. Вот здесь он устанавливает размер буфера для этого виртуального сокета. Это мы же зовем в одном цикле. Во втором цикле параллельно мы меняем на ходу транспорт для виртуального сокета. То есть то, чтобы вызвать то самое состояние гонки. И каким образом меняется на ходу транспорт? Здесь вы можете видеть, я подключаюсь к виртуальному сокету сначала с CID local, а потом с CID гипервизор. И на ходу транспорт меняется, а в параллельном цикле, в параллельном потоке выполняется setsockopt. Как выглядит это состояние гонки, если мы посмотрим в параллели? Здесь мы видим, как поток, выполняющий переподключение к виртуальному сокету, успевает первым захватить лог. А поток, который выполняет setsockopt, немножко делает это позже. И получается, этот поток захватил лог, а тот стоит и ждет, когда он на самом деле спит, когда он сможет продолжить свою деятельность. За это время первый поток освобождает память, в частности структуру virtio visocsoc, и устанавливает транспорт для виртуального сокета в null, нулевой указатель. За это время тот стоит и ждет, когда, наконец, первый поток отпустил лог, тот проснулся и продолжил работу со значением локальной переменной, которую он сохранил еще до всех этих изменений. То есть в плане того, как setsockopt воспринимает эту ситуацию, он уснул, проснулся, ну отлично, мы продолжаем работать, неужели что-то произошло? Когда это произошло, происходит memory corruption. Какой именно? Здесь мы можем видеть, что выполняется запись в поле освобожденной структуры virtio visocsoc, записывается некоторое значение, которое контролируется атакующим, в поле buff alloc. Что это за поле? Поподробнее. Этот объект вообще, он в памяти занимает, в памяти ядерной, 64 байта. И вот это вот уязвимое, и вот это вот поле, которое перезаписывает атакующий, оно имеет размер всего лишь 4 байта. И расположена по отступу от начала этой структуры 40 байт. То есть у нас получается уязвимость типа write after free. Запись в объект после его освобождения. Но это только 4 байта. У нас 64-битная архитектура. 4 байта — это не так много, даже адрес — это 8 байт. Ладно, что будем делать? Сейчас об этом поговорим. Но сначала, почему же Syscaller, почему же Fuzzer не смог воспроизвести эту ошибку? Почему мне пришлось это делать вручную? Что тут за магия? Дело в том, что если мы посмотрим на код функции висок update buffer size, я тут зеленым выделил, что мы заходим в VSK buffer size равно value только в том случае, если транспорт, во-первых, не нулевой, но это у нас выполняется, а во-вторых, значение, которое мы пишем, хотим записать, оно отличается от предыдущего значения. Value не равно VSK buffer size, это предыдущее значение. А Fuzzer записывает все время одно и то же значение, поэтому у него не получается это воспроизвести. Как я сделал в ручном репродюсере? Обошел эту проблему. Ну, сделал, скажем так, грязный хак. Я просто считываю значение текущей метки времени, а эта функция выполняется у нас в цикле, и беру количество наносекунд и пишу его как размер буфера. Понятное дело, что эта функция вызовется несколько раз за секунду, поэтому при следующем запуске количество наносекунд будет другое. Поэтому я просто получаю другое значение таким вот образом. И memory corruption происходит. Да, а Syscaller из коробки, без модификаций, так делать не умеет. Почему? Андрей рассказывал. Дело в том, что вводы, которые мы потом будем запускать на виртуальной машине, они генерируются на этапе вот, так называемых создания fuzzing inputs, создания вот этих вот создания вводов заранее, а не на этапе их исполнения. Поэтому Fuzzer в процессе исполнения, когда он уже фазит на самой виртуальной машине, он эти вводы не меняет. То есть без модификаций Syscaller не мог бы воспроизвести этот крэш. Но вопрос, а как же он это смог один раз однократно? Мне кажется, что я сам до конца так и не разобрался. Мне кажется, что дело в какой-то магии многопоточной, когда он не размером это пытался делать, а задавал, он писал один и тот же размер, но при этом задавал разные лимиты. Большой лимит, маленький лимит. И у него этот размер из-за этого съезжал то в одну сторону, то в другую. И таким он образом это воспроизвел, но только один раз. Удача. Теперь по поводу эксплуатации. Теперь по поводу конкретно эксплойта. Шаг за шагом. Я для... как платформу для того, чтобы разрабатывать этот прототип эксплойта, выбрал Fedora 33 сервер. Почему? Потому что баг был внесен сравнительно недавно, он появился в ядре 5.4, а вот на Fedora все знают, ядра довольно хорошо и быстро обновляются, вот на Fedora 33 ядро было 5.10.11. Это подходило мне как платформа для разработки. И плюс к тому, Fedora все-таки довольно распространенная, Fedora сервер распространенная система. Изначально, когда я ставил себе задачу, мне очень хотелось, чтобы эксплойт обходил SMEP и SMAP. Что это такое? Это на платформе x86 аппаратные средства, которые затрудняют эксплуатацию ядерных уязвимостей. SMEP переводится как Super User Mode Execution Protection. Это запрет исполнения юзерспейсного кода из ядерного пространства. А SMAP — это запрет разминования, access prevention. Это запрет разминования юзерспейсных адресов из пространства ядра. То есть, иными словами, атакующему приходится свой payload для эксплойта располагать в kernel space, он не может просто прыгнуть в user space. Это усложняет эксплуатацию. Мне получилось это сделать. И, конечно, мне нужно было обойти kernel address space layout randomization, что означает рандомизация расположения адресного пространства ядра. То есть при каждой загрузке ядро Linux себя релоцирует по определенному случайному отступу от начала адресного пространства. И атакующему нужно знать этот отступ для того, чтобы понимать, там, куда прыгать, если он делает какую-нибудь роб-цепочку или вызывает какие-то функции. Такие задачи у меня были. Что же у нас мы можем сказать по поводу порчи памяти? Это всего лишь 4 байта в 64-байтном объекте ядра по отступу 40. На самом деле очень мало. Это очень ограниченные порчи памяти. И мне пришлось очень трудно, чтобы постепенно, шаг за шагом улучшать этот эксплойт-примитив до чего-то более сложного и до чего-то более мощного. И тут я для каждого эксплойт-примитива вот придумал определенную картинку, как метафору, которая его обозначает. И вот эти вот картинки я взял из артефактов, экспонатов Эрмитажа. То есть вот эти 4 байта записи в этот ядерный объект, для меня вот это как вилка. То есть это не оружие, но в принципе может быть опасно. Да? И постепенно я буду дорабатывать его до чего-то более мощного. Что делать теперь? Вот у нас порча 4 байтов в этом ядерном объекте. Нам нужно выполнить heap spraying. Что это такое? Это некоторая деятельность в user space, которую выполняет эксплойт, и которая заставляет ядро расположить объект, который нам нужен, по адресу уязвимого освобожденного объекта. И причем вот эти 4 байта записи, они должны попортить уже заспрейный объект вместо того, который был освобожден. Если мы не расположили объект на освобожденном месте, он просто попортит память, которая в аллокаторе ядерном обозначена как свободная. А нам нужно, чтобы попортился конкретный ядерный объект, живой. Для этого в юзерспейсе нужно выполнить какую-то деятельность. И для начала, чтобы просто понять, что heap spraying здесь может работать, я попробовал с известным примитивом, системным вызовом addKey. Что это такое? Это системный вызов в Linux, который позволяет в ядерный keyring положить определенный ключ, причем ты регулируешь размер, поэтому за счет этого ты регулируешь, в какой slab кэш, в какой кэш аллокатора, в какую пачку попадет твой объект. Очень удобно. И я просто вызывал addKey сразу после второго коннекта. То есть у нас setSockOpt в цикле пытается взять лог, а сразу после коннекта второго, когда я изменил транспорт, я сразу зову addKey для того, чтобы освобожденный объект переписать. И получилось так, что с помощью ftrace, механизма трассировки ядра, я увидел, что объект, если потрейсить аллокатор, он пишет, когда выделяется определенный объект, по какому адресу, мне удалось увидеть, что объект лег ровно на то место, которое будет освобождено. Хорошо. То есть теперь я могу перезаписывать какой-то конкретный объект. И значит, мне нужно найти такой объект, чтобы 4 байта в нем, если я его переписал, дали бы мне какой-то более мощный эксплойт-примитив. И вот это вот поиск такого объекта, это была большая боль. Я перепробовал огромное количество ядерных интерфейсов, которые доступны непривилегированному пользователю. И в конечном итоге... Сначала, прежде чем пробовать все наобум, все, что я знаю, я решил воспользоваться очень классной техникой эксплуатации, которую Ян Хорн и Мэдди Стоун опубликовали в их эксплойте Badbinder. В чем смысл? В ядре есть такая структура, называется IOVEC. И она состоит, по сути, из набора адрес, размер. И она, это вектор, по которому происходит запись. Например, там, когда мы пишем файл, используется внутри ядра структура IOVEC, чтобы написать группу адресов определенного размера. И если у нас есть memory corruption, и мы можем изменить адрес, вот в этой структуре IOVEC, мы получаем произвольную запись. Также мы можем сделать произвольное чтение в ядерном пространстве. Это очень здорово. Это сразу как бы прыжок в дамки. Но было сразу 3 причины, по какой у меня ничего не получилось с этой техникой эксплуатации. Первое. У меня объект всего лишь 64 байта. А IOVEC до определенного лимита выделяется на стеке, а после этого в куче, на хипе. И получается, я даже теоретически не могу расположить IOVEC там, где у меня освобождена память. Ладно, это первое. Второе. Отступ 40 байт от начала структуры в IOVEC попадает в размер, а не в адрес. Поэтому вот оригинальный подход, при котором я там получаю произвольное чтение записи, не может получиться, потому что я только размером могу влиять. И третье, главное, оказывается, эта техника уже давно мертва, и она попала уже в паблик даже после того, наверное, примерно тогда, когда она уже была мертва. Мейнтейнер ядра, Alvira, убил ее чем? Раньше, когда проверка адресов в IOVEC происходила на этапе создания, а позже, когда он обрабатывается, происходило чтение записи. А Alvira взял и перенес эту проверку прямо перед копированием. И поэтому у нас просто нету вот времени для того, чтобы испортить этот IOVEC, для того, чтобы получить это произвольное чтение запись. В общем, эта техника больше не работает. Я стал искать что-то другое. И, слава богу, я нашел. Есть старинная штуковина, которую уже, наверное, многие подзабыли. На System 5 Unix была система посылки сообщений. Она называлась System 5 Messages. И есть системный вызов Message Send. В нем ты задаешь размер сообщения, который ты хочешь отправить через этот ядерный Inter-Process Communication, IPC. Если мы создаем сообщение в user space размером всего 16 байт, то оно создается в kernel space как 64 байта. Сначала, в начале, создается такая вот структура, в которой есть, что у нее есть? Поле, которое является указателем на следующий элемент в очереди этих месседжей. Второе — тип. Третье — размер. Четвертое — указательный сегмент. И пятое — это указатель на данные, которые создаются Linux Security Modules. Там SE Linux, AppArmor и вот это вот все. И сразу после этого сообщения в kernel space идут данные из пользовательского пространства, которые доклеиваются внизу. И это получается 64 байта. И это ровно там, где живет мой освобожденный объект. То есть я могу расположить вот этот месседж поверх освобожденного объекта. Класс, хорошо. А куда попадают эти 4 байта, которые мы перезаписываем? Они попадают ровно старшие байты указателя security. Мы все знаем, что x86 — это Little Endian система, и там обратный порядок байт. То есть это младшая часть адреса. Очень удобно. То есть я могу, переписав эти 4 байта, перенаправить security в другую какую-то область ядерной памяти. Супер. То есть, по сути, тут забавно получается, я использую поле security, чтобы break Linux kernel security. Ну, в общем, SE Linux помог мне проэксплуатировать уязвимость в ядре. И я получил произвольное чтение. Это уже не вилка, это уже арбалет, что-то посерьезнее. Как это происходит? Как происходит произвольное чтение? Как я сказал, security, вот эта вот область памяти, она выделяется Linux Security Modules при создании message. При освобождении message эта область памяти освобождается, вызывается K-free. То есть, по сути, если я перепишу часть адреса security, потом при приеме этого сообщения в user space ядро освободит мне уже другой какой-то нужный адрес. То есть у меня получается arbitrary free. Я могу освободить произвольную память в ядре. Это уже очень хорошо. Вопрос, а куда стрелять? У меня пока нет как бы цели, в которую направить этот арбалет. В итоге я решил воспользоваться, там повезло, слава богу, я решил воспользоваться тем подходом, который я использовал в эксплойте для Video for Linux подсистеме, тоже для ядра Linux в прошлый раз, который я тоже сделал ответственное разглашение. В чем там смысл? Дело в том, что когда я вызываю connect, который меняет транспорт, он устанавливает его в null. После этого setsocopt караптит память, как мы уже сказали. Но после того, как он это сделал, уже в дальнейшей обработке, сразу после memory corruption, setsocopt зовет kernel warning, предупреждение. Он видит, что транспорт null, и там стоит проверка. Если null, то warning. Что он пишет в warning? Куча очень полезной информации. Это вот просто картинка для того, чтобы вы поняли, как он, ядерный warning, выглядит. Там состояние регистров, call stack и много всего интересного. И вот состояние регистров — это то, что как раз нужно. Быстрая отладка, недолгая отладка с GDB виртуальной машины позволила понять, что в регистре RCX содержится указатель на уже освобожденную структуру. То есть структура, которая покараптилась, я ее адрес знаю, он в регистре RCX. А в регистре RBX содержится указатель на структуру виртуального сокета. Это большая структура в несколько тысяч байт, там куча всего интересного. То есть прям здорово. И в чем получается логика? Ядерный лог доступен непривилегированному пользователю Fedora. То есть я выполняю вот этот вот пытаюсь достичь состояния гонки. Как только я вижу, что в ядерный лог приехал новый отчет, новый warning, я понимаю, ага, memory corruption произошел. Память освобожденная имеет вот такой вот адрес. А виртуальный сокет расположен там-то. То есть теперь я имею ядерные адреса, и я могу их видеть. Я знаю, куда стрелять и что освободить. Хорошо. Как теперь дальнейшая стратегия эксплуатации выглядит? Я знаю адрес, который я могу освободить. Значит, я могу сделать просто обычный стандартный use autofree в ядре. Что это такое? То есть я освобождаю какой-то ядерный объект. Я делаю heap spraying для того, чтобы ядро положило на его место другой объект с моими контролируемыми данными. А потом я просто триггерю какое-то действие с первым объектом для того, чтобы там, поднять привилегии. То есть это уже более мощный эксплойт примитив. И первое, что я подумал, надо вот эту вот большую структуру попробовать освободить. Что будет? Но выяснилось, что это бесполезно для эксплуатации. Почему? Потому что структура висок-сок создается в отдельном слаб-кэше. У нас есть в ядре в аллокаторе общие кэши, там размера что-то типа 32 байта. То есть объекты все размером 32 байта всегда выделяются в этом кэше. 64, 128, 256. Вот. До 8 килобайт объекты. То есть у нас для каждого размера объектов есть свой кэш. И мы можем спрейть именно в этом слаб-кэше. Но вот в отношении виртуальных сокетов это не работает, потому что под объекты виртуальных сокетов сделан отдельный кэш. И как бы я ни спрейл, я туда не попаду. То есть освобождение висок-сок ничего мне не дает в плане эксплуатации. Мне нужно что-то такое, что в общем кэше, чтобы можно было сделать, что называется, type confusion, подменить один объект другим. Поэтому я придумал, как, что сделать с объектом, который у меня сейчас расположен по адресу освобожденного объекта, то есть с моим MSG-MSG, System 5 Message. Он в регистре RCX. И для того, чтобы проэксплуатировать этот use autofree, я использовал замечательную технику, которую изначально опубликовал Виталий Николенко. Она, это техника, которая комбинирует setexator, системный вызов, с userFaultFD. Это перехват пейдж-фолтов в юзерспейсе. Как это работает? Давайте покажу. Вот с левой стороны изображен оригинальный MSG-MSG. У него там какой-то есть указатель на следующий объект в очереди сообщений, тип, размер 16, вот, сегментов нет, потому что размер маленький, и вот есть некоторый указатель на поле security. С помощью setexator плюс userFaultFD я могу выделить... И эта память, этот объект лежит на освобожденной памяти. То есть я могу постараться сделать heap-spray для того, чтобы перезаписать этот объект. С помощью userFaultFD я могу остановить перезапись перед полем security. Это для того, чтобы не сломать метку SE Linux. Иначе мое сообщение будет уничтожено. Мне нужно, чтобы оно было обработано. Вот. А вот это то, что обозначено красным, это то, что я перезаписал. Адрес следующего месседж в очереди я не знаю. Поэтому я забиваю его просто в хексе опять, опять, опять. Тип lead, для того, чтобы я отличал это сообщение, когда дебаггером смотрю. А размер не 16, а 6096. Зачем так сделано? Дело в том, что у System 5 Messages в kernel space есть лимит на размер. И он там страничка минус размер этой структурки. То есть если я сделал размер моего месседжа больше 4 килобайт, ядро понимает, ага, значит тут будут сегменты. А значит нужно использовать указатель next. А указатель next я контролирую. И я хочу, чтобы этот указатель показывал мне на интересующую меня память в kernel space, которую я потом хочу почитать. То есть я сделал фейковый сегмент, который показывает в kernel space на нужную мне область памяти. И это уже произвольное чтение, это что-то уже более крутое. Как это происходит? Когда я получаю месседж в user space, он пытается еще обработать и сегмент. И копирует мне содержимое памяти ядра по расположению сегментов в user space. Я читаю произвольную память ядра. Но возникла проблема. Проблема из-за вот этого вот первого указателя, который я не знаю. Дело в том, что когда ты принимаешь сообщение в user space, то ядро как бы убирает его из очереди и работает со связанным списком. А у меня там в связанном списке в адресе билиберда. И происходит ядерный крэш. То есть мой эксплойт, в общем, достигает провала. А что я сделал? Ну, тут тоже везение, здорово. Оказывается, я нашел в документации по системному вызову message receive, прием сообщения, что есть специальный флаг MSG-copy. Этот флаг используется, может быть, кто-нибудь знает, есть проект, называется CRIU, когда юзерспейсный процесс замораживается и может переехать там, на другую систему. Это вот нужно для дата-центров, миграции, live migration процессов внутри Linux. И вот этот флаг MSG-copy позволяет в юзерспейс скопировать сообщение System5Message для того, чтобы потом переехать на какую-то другую систему. И он ничего не сделает с очередью сообщений. То есть мой плохой адрес, который я туда забил, не будет разыменован, но при этом в user space я содержимое ядерной памяти получу. Здорово. Это уже следующий эксплойт-примитив, более мощный. Теперь мы можем что-то им почитать. Вопрос, что читать? Ну, тут у меня... сначала... Я расскажу, как именно вот последовательно достичь этого arbitrary free. Тут тоже нетривиальная вещь. И arbitrary read. Что я сначала делаю? Сначала мне нужно накопить знания о адресах в ядре, с которыми я могу поработать. То есть мне нужно получить информацию, по сути, сделать kernel information leak в user space. Как я это делаю? Я делаю race condition, достигаю race condition, но располагаю MSG, объект, после того, как произойдет memory corruption. То есть corruption происходит для освобожденной памяти, а объект в него кладется уже позже. Поэтому, когда дальше я из kernel log вычитываю адрес, я вычитываю адрес нормального сообщения, которое не было попорчено. Это мне важно, потому что это нормальное сообщение я потом буду освобождать. То есть сначала я накопил адреса хороших сообщений. Хорошо, едем дальше. Вот это хорошее сообщение — оно у нас расположено здесь. Его адрес я уже знаю. На втором этапе я делаю race condition, но уже делаю так, чтобы новый месседж, который я посылаю после race condition, после memory corruption, уже был покорапчен. И вот мы видим, что тут поле security, которое я покорапчил, эти 4 байта, они указывают на наш хороший месседж. Отлично. И это значит, что для этого хорошего месседж я могу выполнить arbitrary free. После того, как я выполнил arbitrary free с помощью hipspraying, я этот хороший месседж уже могу перезаписать контролируемыми мной данными. И тут уже то, о чем я вам рассказал. У меня указатель на next, следующий сегмент. Это уже адрес данных, который я хочу почитать из kernel space в user space. Exploit хочет почитать. И для объекта, который я хочу почитать, я выбрал вот эту вот большую, красивую, интересную структуру с виртуальным сокетом. Вот. В ней много всего интересного. То есть я принял сообщение, просто сделал message receive, и он вместо 16 байт вычитал мне 6 килобайт данных из ядра. И давайте смотреть, что внутри, какая добыча, что получилось вытащить из ядра. А там куча интересных всяких штук. Первое. В этой структуре виртуального сокета, во-первых, полно адресов, которые выделяются в отдельных слэп-кэшах. Я специально попачил ядро для того, чтобы оно писало мне, где, вот когда я делаю хекс-дамп памяти, она писала, что ой, это вот адрес, и он соответствует вот этому слэп-кэшу. То есть таким вот образом я сделал картину того, откуда выделялась та или иная память, на которую ссылается виртуальный сокет. То есть много адресов в слаб-кэшах под конкретные объекты, неинтересно для эксплуатации. И адрес по отступу 664 от начала виртуального сокета — это указатель на memcgroup. Это очень классный объект, потому что он выделяется не в dedicated слаб-кэш, а уже в общем kmalloc 4k. То есть это общий кэш для всех объектов размером около 4 килобайт в ядре. И я думаю, о, классно, я сразу попробую сделать на него K-free, сделать arbitrary free на этот объект, для того, чтобы его перезаписать и уже поднять привилегии, все готово. Но оказалось, что эта структура, memcgroup, она очень активно используется в ядре. Как только я ее освободил, она чем-то перезаписалась, и ядро упало. Там сотни разных всяких способов. В общем, этот подход не сработал, но в любом случае я запомнил, что ага, у меня теперь есть адрес в kernel space объекта, который живет в общем слаб-кэше размером 4K. Хорошо, еще в сокете есть указатель на kernel credentials. Это структура, которая описывает пользователя, под которым запускается текущая программа, текущая юзерспейсная программа. И в сущности цель эксплойта — изменить эти credentials для того, чтобы поднять себя из пользователя в рута. Сейчас у меня user ID 1000, а будет 0. То есть моя цель — перезаписать вот эти вот credentials. Но, к сожалению, я не могу это сделать с помощью useAutoFree, потому что эти credentials тоже живут в dedicated slab cache. Он называется cred jar, типа банка с кредами. То есть сделать там useAutoFree и сразу поднять свои привилегии не выходит. Нужно делать что-то по-другому. Еще замечательная вещь, которую я нашел в этом, скажем так, награбленном, это был указатель на ядерную функцию. Указатель на функцию. И это очень здорово, потому что этот указатель содержит в себе отступ kernel address layout randomization. Я теперь знаю секрет, по которому ядро, в общем, отступ, по которому ядро расположило себя в памяти. Таким образом, вычитав виртуальный сокет, я сразу обошел KSLR. Отлично. Хорошо, а что делать дальше? Долго думал и в итоге решил использовать приемчик, которым я воспользовался в эксплойте для подсистемы Serial TTY. Там у меня было двойное освобождение памяти в KMalloc 8K. То есть тут 4, а там 8. И я это освобождение двойной памяти превратил в useAutoFree, которое потом использовал для поднятия привилегий. А поднятие привилегий я выполнял с помощью обычного сетевого пакета, как он в kernel space выглядит. Как это делается? Когда вы посылаете сетевой пакет, то в kernel space создается структура, там даже не структура, там сложная сущность в памяти, которая называется skbuf в ядре. И рядом с данными, которые вы передали из user space, когда создаете сетевой пакет, лежит еще такая структура, называется skb shared info. В ней есть замечательный указатель, destructor arg. Это в сущности указатель на функцию, указатель на структуру, где будет указатель на функцию. И если я создам в user space просто сетевой пакет для сокета размером 2800 байт, то он будет расположен ровно в slab cache 4K. Там, где мой memcgroup. То есть memcgroup живет именно там, и мой объект будет расположен именно там. Но memcgroup у меня — это отдельный объект, а сетевой пакет — другой отдельный объект. Как найти между ними связь? И тут я сделал там грязный трюк и просто решил стрельнуть произвольным освобождением в соседний объект рядом с memcgroup. Я создал 32 сетевых сокета, один клиентский сокет, посылал множество пакетов, потом выполнил мою процедуру arbitrary read и потом просто сделал arbitrary free на соседний объект с memcgroup. Ну, потому что, скорее всего, если ты послал столько пакетов, скорее всего, рядом с memcgroup будут жить другие сетевые пакеты. И это после того, как я освободил мой сетевой пакет, я могу перезаписать его контролируемыми данными с помощью той же самой техники HipSprain. Это payload, которым я перезаписываю сетевой пакет. Что здесь? Вот это вот внизу оранжевая часть — это skb shared info. Это вот эта вот структура рядом с данными. Она, я делаю так, чтобы адрес ссылался на само тело пакета, где располагаю вот эту вот ubuf info структуру. В ней есть указатель callback, с помощью которого, перезаписав этот указатель, я могу получить перехват потока управления в ядре. Это уже прям вот близко к победе. И я перезаписал этот callback, я получил control flow hijack в ядре, но возник вопрос. То есть обычная тема — это сделать роб-цепочку для того, чтобы не прыгать в user space, и мне не получилось найти гаджет, который позволяет мне переключить стек на мою контролируемую область и исполнится оттуда. Я долго мучился и в итоге сделал очень странный способ. у меня роб-цепочка из одного гаджета. Стек у меня никуда не переключается. И это очень странный гаджет, но он делает то, что мне нужно. Дело в том, что вот этот callback, он зовется с первым аргументом, который является адресом этой структуры. Первый аргумент на x86-64 содержится в регистре RDI. И вот мой гаджет, что он делает? Он берет, разыменовывает указатель RDI плюс 8, то есть соседнюю ячейку памяти, кладет в RDX, а потом записывает в RDX плюс RCX, который у меня 0, RSI, в котором у меня единичка. То есть он запишет по адресу, который я контролирую, единичку. Это очень близко к тому, что я хочу. Я хочу перезаписать credentials нулем. Но единичка — это всего лишь один битик в самом начале. Поэтому я беру и сдвигаю ubufinfo desk, вот этот вот адрес, на единицу, для того, чтобы у меня часть credentials переписалась нулем, а вот эта лишняя для меня единичка попала мимо. И таким вот образом получается очень-очень странный payload, который поднимает привилегии. И мне нужно выстрелить им два раза, потому что нужно переписать UID и group ID, а заодно еще effective UID и effective group ID. То есть мне приходится делать всю эту историю два раза. Напряжно, но это работает. Это странно, но это работает. И позже я все-таки нашел способ переключить стек, сделать стек пивотинг, но для этого у меня получился не один стек пивотинг гаджет, а целая job цепочка. Каким образом стек переключить, и после этого я уже могу спокойно делать в роб, что захочу. И в частности, я обошел Linux Kernel Runtime Guard. Я хотел рассказать об этом сегодня, но это получилась отдельная большая история. И, в общем, я готовлю материал, я расскажу конкретно, как это было позже. Так, сейчас демо. Это Fedora 33 сервер, запущенная в виртуальной машине. И сначала я показываю свойства этой системы. Вот. Конечно, очень мелко, но я просто скажу, да. Я показываю версию ядра, то, что это ядро запущено со стандартными дистрибутивными опциями конфигурации, включены SMEP, и я запускаюсь под User ID и Group ID 1000. Вот. После этого я запускаю прототип эксплойта, и он довольно быстро выполняет всю эту сложную процедуру, после чего можно начать праздновать. Да, я показываю содержимое папки root, показываю, что user ID и group ID 0, и запускаю ASCII art. Все готово. Так, уже в заключение, очень важная часть. Что могло бы мне помешать в эксплуатации этой уязвимости? Есть целая группа различных технологий, и не все они включены в дистрибутивных ядрах. Про каждую я сейчас расскажу. Первое. Андрей Коновалов сегодня ранее рассказывал про Kernel Address Sanitizer. Он работает каким образом? Для ядра, для всей памяти ядра создается так называемая Shadow Memory, где на каждые 8 байт ядра дается один, нет, неправильно, на каждые, да, 8 байт ядра дается один байт, описывающий, можно эту память читать, нельзя, какое ее состояние. И можно, в принципе, это называется shadow memory. И для того, чтобы shadow memory не слишком быстро обновлялась, когда мы освободили объект, а потом он сразу был выделен, нужно подержать освобожденный объект некоторое время до того, как снова выдать его аллокатору. И в Kernel Address Sanitizer есть часть, которая называется карантин. Вот, актуально в наше время. Подержать объект некоторое время до того, как снова выдать его для новых аллокаций. И я попробовал перенести slab карантин просто в mainline ядро без функциональности Kernel Address Sanitizer. И вот slab карантин не дает вообще возможности проэксплуатировать эту уязвимость, потому что у нас очень маленькое количество времени, пока мы можем перезаписать этот объект. А пока его в карантине там новыми аллокациями ты вытолкнешь, проходит очень много времени. Вот. Есть целый ряд причин, почему slab карантин не годится для как upstream mitigation для всех. Есть отдельная статья, которую я написал. По результатам этого исследования рекомендую вам посмотреть. Также, конечно, у JAR Security есть классная штука, которая запрещает загружать модули ядра при какой-то деятельности непривилегированного пользователя. То есть этот эксплойт нельзя бы было проэксплуатировать, модуль уязвимый просто бы не загрузился. Есть специальный sysControl, который запрещает использование UserFaultFD, который я использовал для HipSpraying, в непривилегированном юзерспейсе. Тоже бы затруднило. Есть так называемый sysControl DMESC Restrict, который запрещает чтение ядерного лога непривилегированным пользователям. Утечки бы у меня не было, я бы не знал ядерные адреса. Есть, конечно же, Control Flow Integrity. Много разных технологий. Там с поддержкой железа, без поддержки железа. В любом случае с вовлечением компилятора в это дело. Никаких роб, джоб. Тогда они становятся... Нет возможности для них. И есть, конечно, memory tagging, который на ARM будет противодействовать ошибкам типа использования после освобождения, потому что память будет маркироваться после того, как мы освободили ее. И вот эти вот две технологии, CFI и memory tagging, это, конечно, очень интересная вещь. Нам, как исследователям, нужно будет думать, как это обходить в будущем. Впереди много всего интересного. И есть секретное супероружие JAR Security, которое очень мощное, но никто о нем не знает. У меня есть только слухи о нем. Называется AutoSlab. Мне кажется, они в специальном GCC-плагине делают так, что каждый тип объекта в ядре аллоцируется в своем dedicated slab cache. И HipSpraying больше не работает. И useAutoFree нельзя проэксплуатировать. Классная штука. Не знаю накладные расходы. Наверное, они ничего не публикуют, потому что у них такие накладные расходы. Но, надеюсь, что-то будет написано. PaxTeam ее сделал, и есть большие ожидания от этой штуки. Отлично. Заключение. Расследование этой уязвимости, разработка прототипа эксплойта, подготовка статьи и вот этого выступления — это было для меня очень большой задачей, не всегда безболезненной. Но я очень надеюсь, что вам действительно понравилось. И мне кажется, что в целом эксплуатация этой уязвимости показывает типовую эксплуатацию memory corruption сейчас в операционных системах. Надо комбинировать много всего, делать это сложно и шаг за шагом, постепенно от маленькой порчи памяти, очень локальной, двигаться в сторону полного владения системой. И тебе много чего, много какой механизм в ядре может этому помешать. И я опубликовал детальную статью с большим количеством подробностей, кода. Планирую перевести ее на русский. Вот, обязательно это сделаю. Ну да, и я отдельно расскажу про то, как нашел способ переключить стек, сделать стек pivot и обойти Linux Kernel Runtime Guard. Это будет в будущем. Вот. Спасибо большое. Я очень надеюсь на ваши вопросы.
Спасибо большое. У меня на самом деле два вопроса. Вопрос первый на тему того, как вы взаимодействуете с мейлинг-листом. Не боитесь ли вы, что просто люди будут отслеживать патчи от конкретных людей и смотреть, о, они что-то шлют, это значит, что-то пошло не так.
Да, именно так. Более того, это уже ходят такие шутки. Грег Кроухартман говорит, если Ян Хорн что-то посылает, то надо обязательно уделить этому внимание. То есть, конечно, то, кто послал патч, имеет большое значение. И был вот этот недавний скандал с этим университетом Миннесоты. В общем, мне кажется, что supply chain атаки, в том числе в open source разработке, важная часть. И атрибуция, чей патч, имеет значение. И какой таймлайн тоже имеет большое значение. И тут много какие выводы можно сделать. Да.
А второй вопрос. Где-то под конец я почти сбился и не смог оценить, поэтому решил спросить. Насколько стабильно работает? Потому что, я так понимаю, ты не всегда можешь угадать с освобождением объекта в теории.
Да. Часть, которая
Последняя часть.
Часть, которая до сетевых сокетов, работает очень стабильно. Да. А вот с сетевыми сокетами, когда я бью в соседний, это работает нестабильно, потому что иногда в соседнем оказывается вообще какая-то другая память. Но когда я в своей новой роб-цепочке избавился от этих дополнительных пунктов, стало намного лучше.
Спасибо.
Да.
Привет. То есть я так правильно понимаю, то есть в принципе именно от сетевых сокетов и работы именно с нетворк-буфером ты избавился, когда через джоб, так сказать, пропрыгал или все-таки
я делаю это один раз.
Один раз? А,
да,
окей.
Но... это раз. Во-вторых, я перестал... До этого как я делал? Я делал после того... Перед тем, как стрелять освобождением в соседнее место, я пытался сделать там arbitrary read, и в сетевом пакете я просто писал там 42, 42, 42. Если я делаю arbitrary read на соседний объект, читаю и вижу там 42, я понимаю, о, сетевой сокет, можно в него стрелять.
Вот. Еще один вопрос. Я так понимаю, цена ошибки, если мы когда не угадали, что это именно наш пакет, и сделали arbitrary free, мы это в панику, да?
По-разному бывает. Смотри,
но,
что освободили.
Но, скорее всего, в панику.
Но это...
ну, короче, риск в панике достаточно приличный получается.
Ну, да, да. Там, то есть, если ты освобождаешь какую-то память, а там, например, были... ну, это была структура с какими-то указателями на функцию... Сразу, или даже null pointer
дерев. Короче, что угодно, что дернет ядро, как указатель, будет паника.
Да, но этот баг просто замечательный, потому что за эксплойт я запускаю и достигаю race condition несколько тысяч раз. Его можно делать много-много раз. Это что называется не one shot, а это много раз, и это просто классно.
Вот, а теперь еще один такой вопрос тоже к Relabel. А если, допустим, это у нас высоконагруженная нода, допустим, какая-нибудь там на ней висит сервер с кучей запросов, причем достаточно крупных и так далее. Я так... У меня есть подозрение, что ты нормально отспреить именно сетевыми буферами и нормально угадать не тот, тот не тот будет, ну, очень затруднительно. Нет?
Или на самом деле тут сетевой буфер размером 4 килобайта. Это нечастая история. Обычно они у тебя
частая.
Меньше.
HTTP, ну, добро пожаловать.
Ну, может быть. То есть, если говорить про то, насколько горячий кэш, чем меньше его размер, тем он более горячий. Честно говоря, я думал, что...
Я поэтому сразу сказал, высоконагруженная, HTTP-шная нода.
Сначала я думал, что у меня будут проблемы с 64-байтными объектами, потому что там вообще много всего. Но оказалось, что там, скажем так... Немножко побольше, 256, это вот совсем самый горячий. А вот совсем маленьких объектов в ядре, их не так много. То есть мне тут повезло и тут повезло. Но если будет какая-то сильная нагрузка, это, конечно, сильно снизит стабильность эксплойта. Это да.
Угу.
Спасибо большое. Я буду снаружи, и если есть желание пообщаться, я готов ответить на вопросы.